Бизнес ланч. Бизнес начинается с информации.
Часов 6 минут точное пермское время. Это программа «Бизнес ланч». Мы в прямом эфире. У микрофона Ярослав Богдановский. Всем, кто нас сейчас слышит, добрый день. В гостях у нас прямо сейчас Александр Владимирович Плаксин, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте, как мы и обещали, начнем с транспортной темы. Две транспортные темы у нас сегодня, одна коммунальная. Начнем с дела антимонопольщики против Аэрофлота. УФАС по Пермскому краю рассматривает заявление жителя Перми. Предметом жалобы стало ценообразование пассажирских тарифов на авиаперелеты по маршруту Пермь-Москва. Сейчас авиакомпания применяет 74 тарифа на авиабилеты по этому маршруту. И, по мнению антимонопольного ведомства, законом разрешено продавать билеты по разным ценам, однако цена должна определяться различиями в условиях перевозки, например, возвратность и невозвратность билета, количество мест для багажа в салоне и так далее. Претензии ведомств направлены на прозрачность тарифообразования цен авиабилетов. Вот прозрачность тарифообразования, что это? И вот есть экспертное мнение по этому поводу, гласящее, что коль скоро у нас авиаперевозки регулируются Воздушным кодексом Российской Федерации, там как раз вот о прозрачности тарифов или там необоснованности тарифа, там нет такого понятия. Как, ну, здесь, как здесь быть?
Прозрачность — это, конечно, такая категория относительная, но говоря вот эти слова, мы подразумеваем, что потребитель, покупая услугу по перевозке, должен понимать, за что он платит соответствующие деньги. И если за те же самые услуги потребителю будут предлагать купить за те же самые услуги и заплатить большую цену, у нас возникают вопросы. То есть, иными словами, мы возбудили дело на маршруте перевозки Пермь-Москва-Пермь, то есть в обе стороны, и потребитель, приобретая билет, он должен понимать, за что он платит достаточно высокую цену. И понимать разницу между тарифами, чем она обусловлена, каким набором услуг, там, место в салоне там, повышенной комфортности, с увеличенным пространством для ног, либо это дополнительное место багажа. А в ситуации, которую мы рассмотрели, разница в цене была обусловлена вещами, которые, ну, нам абсолютно непонятны. Допустим, действие обязательства по перевозке, срок действия этого обязательства, ну, там, примерно 180 дней. Ну, купили вы билет, допустим, там, через неделю улетаете.
Что это меняет, да?
Да. То есть что меняет для потребителя? Купили билет, через неделю улетаете в Москву. Обязательство по перевозке у вас действует 180 дней. Или обязательство по перевозке будет действовать 360 дней. То есть, но вам в два раза больше придется заплатить. Зачем? За что?
Давайте послушаем телефонный звонок. Наденьте, пожалуйста, наушники. 2-066-066, телефон прямого эфира городской. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, меня зовут Елена. Я звоню по поводу того, что... Тоже вопрос у меня к руководителю, который у вас сегодня, по их ответу. Дело в том, что я получила ответ от как раз от вашего руководителя, вот, который у вас выступает. Дело в том, что у нас управляющая компания сменилась и тоже на другую компанию. И они одинаковые компании. Дело в том, что та уже не действительно, которая предыдущая компания была, она уже все договорилась.
Управляющая, да, вы имеете в виду компания?
Да. Управляющая компания. У нас Закамская управляющая компания. И они такое же название сделали, но открылись. Но старая компания с этим названием расторгла с нашим домом договор. Совершенно расторгла, расчетные счета сменили, и налоговые новые они оформили, Закамскую управляющую компанию. В общем, они совершенно другая компания, расторгла договор. Мы получили ответ, что как бы это все подтвердилось вот от вашего руководителя. Но дело в том, что старая компания, а новая компания выставляет счета старой компании, что незаконно. И мы просто вот хотели по этим вопросам обратиться именно к вашему руководителю, чтобы нам не выставляли счета старой компании, просто которая не существует, поскольку это незаконно. Она расторгла договор старой компании, а новая же не имеет права уже выставлять. Они просто вот для таких, у них свое ННН, они для мошеннических схем, видать, открыли новую компанию, вот эту Закамскую управляющую компанию, с 1 октября 2016 года.
Спасибо.
Вот, и они выставляют долги людям, нашим жильцам долги от новой компании, от старой компании, что незаконно. Потому что они сами
договор. Я правильно понимаю, что вы в Управление Федеральной антимонопольной службы по данному вопросу обращались?
Да. Еще раз, что?
Вы в Управление Федеральной антимонопольной службы по данному вопросу обращались, считая действия данного хозяйствующего субъекта некорректными, правильно я понимаю?
Да.
Какой ответ пришел?
Вот как раз от них ответ пришел. Меры-то не приняли, что у нас долги так и начисляются. Ответ-то хороший от них, но только меры не приняли. Так и долги начисляются. То есть они должны были какие-то к ним принудить их, какие-то...
Спасибо. Спасибо.
Ага, ну вопрос понятен. Ситуация абсолютно недопустимая с точки зрения законодательства. Но здесь надо четко понимать, что, к сожалению, мы не всесильны. Или, наоборот, к счастью каких-то лиц.
В части принуждения вы имеете
в виду? Да, в части принуждения. И здесь надо понимать, что есть другие органы, контролирующие, в компетенции которых принимать те или иные меры реагирования. Если говорить о том, что компания новая, она выставляет квитанции с реквизитами старой, то тут однозначно какие-то признаки, ну, я не знаю, там, обмана, злоупотребления доверием, причинения имущественного ущерба. Однозначно. Здесь надо обращаться в органы правоохранительные для оценки этих действий, например, в рамках уголовно-процессуального законодательства. Это не УФАС, это органы полиции, как минимум, Следственный комитет и так далее. Исходя из там, подследственности. А относительно того, что они делают, ну, по большому счету, ответ, видимо, получен был, и я так понимаю, что он устраивает, но нужно какие-то меры реагирования. Здесь мы просто предлагаем, если еще не обратились, то сделать это, обращение в правоохранительные органы, ну, начать, допустим, с прокуратуры. Прокуратура проведет проверку и уже материалы направит и в тот орган, который обладает специальной компетенцией. К сожалению, это не наше, вот именно в этой части. Но ситуация абсолютно недопустимая, так делать нельзя, конечно.
Напомню, что прямо сейчас у нас в гостях Александр Владимирович Плактин, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю. 8-963-870-1000 – это мобильный эфирный телефон. 2-066-066 – телефон прямого эфира городской. Добрый день. Здравствуйте. Алло.
Обращались в жилищную инспекцию, они сказали, не в их компетенции, чтобы у жильцов долгов не было от старой компании. Хотя мы все понимаем тоже, ну просто это невозможно. А они говорят, мы тоже понимаем, что так нельзя делать, что ну, у нас, говорит, нет административных рычагов, чтобы сделать.
Но в жилинспекции тоже, скорее всего, нет таких рычагов.
Да, жилинспекция это не ваш вариант. Я думаю, что здесь нужно в плоскости уголовного преследования действовать, потому что это явная. Да, попытки злоупотреблять доверием, используя одинаковые наименования, но разные ИНН, получать деньги жильцов. Кроме того, пожалуйста, не забывайте, что у вас всегда, как у жильцов, как у собственников помещений в доме, всегда есть право поменять управляющую компанию. То есть не вы для, не они для вас, не вы, точнее, для них существуете как источник обогащения, а они для вас существуют. Вы заказчики услуг их, и вы можете общим собранием поменять управляющую компанию на любую другую, которую вы захотите, и, соответственно, спрашивать с нее. Поэтому здесь...
Но здесь, чтобы точку поставить в ответе, все-таки обращение в соответствующие инстанции силовые, да?
Да, конечно, здесь если, начать нужно профессионально.
Если есть такие предположения, что там имеются признаки там, состава преступления, тогда это ну, либо в полицию, либо в Следственный комитет.
Да, конечно, я бы порекомендовал именно написать заявление о преступлении, поскольку оно именно рассматривается в уголовно-процессуальном порядке, и приложить нашему вот, обратившемуся по телефону, приложить эти квитанции, которые выставляются как доказательства. Ну, чтобы не было там заведомо ложного доноса какого-то и так далее, тоже, чтобы не обвинили.
Потому что все серьезно,
Все серьезно очень, конечно, и обоснованное заявление, именно заявление о преступлении в порядке Уголовно-процессуального кодекса, в порядке УПК, здесь позволит начать вот этот процесс разматывать.
Добрый день, вы в эфире, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
А иногородние могут задать вопрос?
Почему нет? Почему нет?
Ну вот я Нытвинский, да, я много-много лет назад обратился. Значит, у нас газификация была, вот. И газификация почему-то раз свернула, шла труба, десятка большая в сторону нашего дома. В 2008 году по проекту должно было все быть сделано. И она потом пошла по богатым домам почему-то. Ну, у нас есть там имущие довольно. И раз-раз и ушла. То есть, понимаете, вот три улицы. Идет улица, потом 15 домов нету газификации, потом снова дальше идет газификация. Вторая улица идет, нету газификации, потом снова.
Госпожа Марголина уже отошла от дел, МИКов сейчас подает, прокуратуру, это давно еще было известно, значит. И никому это не интересно. На губернатора меня не пускают, все остальные знают. Вот сейчас документы, пачка документов у меня находится, у господина Крестьянникова приезжали к нам с выездом в Нытву, значит, приезжали. Вот. Понимаете, и все, ответ простой. Нет технических возможностей. Потом приехал богатый на одного из трех улиц, где по 10-15 домов пропускается, купил дом, начал там строиться. И вот осенью у них появились технические возможности, а опять 30 домов, две улицы, опять не стало технических возможностей. И никто, я говорю, возбудите уголовное дело по злоупотреблению, значит, служебным положением в корыстных целях. Прокуратура отписку пишет, понимаете, господин Миков пишет прокурору по имени, отчеству ему обращается, а прокурор даже сам личную подпись не поставил, что он нету. Под копирку пишет это.
Можно кто-то резюмировать ваш вопрос? Давайте резюмируем вопрос, потому что, как я понимаю, история долгая такая.
Вот, понимаете, можно обратиться по правам человека к Никову, там уже много лет все это известно, еще Марголина. Можно обратиться, документы находятся у господина Крестьянникова, который приезжал по этим, ну вот мы к нам приезжали, там их человек 3-15.
Спасибо. Ну, давайте так резюмируем. Есть ли здесь тема потенциальная для управления Федеральной антимонопольной службы?
Да, смотрите, тема есть. Если есть вопрос, связанный с технологическим присоединением к сетям газораспределения, газоснабжения, то это вопрос наш. И вопрос он наш становится, когда поселок или населенный пункт, он газифицирован. То есть там есть распределительные газопроводы, газораспределительные организации. Ну, как правило, это «Газпром», «Газораспределение Пермь», собственник и балансодержатель таких газопроводов. Если там такие газопроводы есть, то... Лица, которые хотят получать газоснабжение, имеют право обратиться в эту организацию и получить технические условия на присоединение. Если задерживают выдачу технических условий, выдают их неправильными, несоответствующими закону, обращайтесь к нам, мы будем возбуждать административное дело, разбираться с этой ситуацией, потому что это абсолютно недопустимо. И, к слову сказать, вот в этой части недавно ФАС подготовила поправки в правила технологического присоединения к сетям газораспределения. И там ситуация, ну, достаточно серьезно упростилась для присоединения к таким сетям. Сроки сократились, сроки действия технических условий сократились, и там уже не будет такой возможности манипулировать с нагрузкой, к примеру. Когда раньше там выдавались технические условия на 2 года, и газораспределительные организации просто держали резерв на газопровод и говорили, вот у нас, допустим, зарезервирована там мощность, объемы газа, и мы вам новые присоединения делать не будем. Теперь сократился срок действия технических условий всего лишь до 70 дней. Новые правила. И такого уже не будет, что там впрок будут набираться заявки, которые потом, может быть, реализуются, может быть, не реализуются. Поэтому мы будем эту ситуацию рассматривать серьезно и предлагаем не к уполномоченным по правам человека обращаться и не в прокуратуру, а вот именно здесь, в орган специальной компетенции, в управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю. И написать заявление с изложением всей ситуации. Мы отреагируем обязательно.
Я правильно понимаю, что не в каждом муниципалитете или в каждом есть у вас свое представительство?
У нас представительство только есть в Перми, да, то есть это управление, которое работает по всему краю. Но если в населенном пункте, в котором проживает обратившийся, вот
это Нытвинский район.
Нытвинский район. Если в этом населенном пункте есть сети газораспределения распределительные, и к которым можно присоединиться, это уже почва для нашей работы.
Ну, то есть, получается, Ленина 51.
Ленина 51.
Управление Федерального.
Ленина 64.
Ленина 64,
Ленина 64, да.
Ленина 64, ну, там, может быть, с отметкой о входящем, да, там, как корреспондент правильно сделать. Давайте об этом сразу после рекламы, затем вернемся.
Бизнес-ланч. Бизнес начинается с информации.
Часов 20 минут, точное пермское время. Продолжаем программу «Бизнес-ланч». Мы в прямом эфире. Напомню, что прямо сейчас у нас в студии Александр Владимирович Плаксин, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю. Завершая вот ответ на предыдущий телефонный звонок, Ленина 64, если мы не лично доставляем заявление, да, то тут как с уведомлением входящим или с уведомлением о доставке, как лучше сделать, чтобы человек, может быть, не выезжая за пределы своего населенного пункта.
Ну, современные каналы связи, и это электронная почта. Да, конечно, можно отсканировать свое заявление, отправить электронной почтой, через сайт можно форму заполнить, обратиться в ФАС, там есть, есть такое поле на нашем официальном сайте, можно факсом отправить заявление. Здесь важно понимать, что как заявитель должен действовать, он должен для себя определить сам план действий. Если есть уже обращение в газораспределительную организацию «Газпром газораспределение Пермь» за выдачу технических условий, и ему отказывают, ну, нужно тогда этот факт доказать нам. И если он еще не обратился официально, нужно это сделать, чтобы было нарушение, и там, или, ну, просто чтобы организация сама начала работать. Может быть, все пройдет хорошо. Ну, есть такая вероятность, ведь, на самом деле.
Возвращаясь к нашей изначальной теме, я имею в виду дело антимонопольщика против Аэрофлота, я правильно понимаю, что здесь авиаперевозчик, ну как бы это корректнее сказать, сейчас я слово подберу в эфире, ну, взимал плату за воздух, что ли, ну, за воздух в том смысле, что за незначительные условия или различия, да, вот мы начали говорить, что срок приобретения, да, является ли он значимым вообще фактом? То есть что меняется для пассажира? Вот вы и я пассажир, да, мы летим с вами из Перми одним и тем же бортом, да. Но вы взяли, если я правильно понимаю, билет за 5 дней, я за 4. Предположим, что я взял за 4, и я заплатил больше. Ну, такое допущение сделал там, или меньше. Это вызывает вопросы у вас?
Нет, у нас вызывают вопросы не это, а не срок даже приобретения. Тут немножко другие механизмы ценообразования. А есть такая вещь, как срок действия обязательства перевозки. Это такая правовая категория, когда перевозчик обязуется вас перевезти. Но срок действия, он может быть разный. Ну, несмотря на то, что вы приобретаете билет за 5 дней, к примеру, срок действия обязательства перевозки будет 180 дней. И вам будет выставлено... От этого зависит тариф. То есть 74 тарифа, вы помните, да? Вот, это вот, вот эти вот незначительные факторы, они влияют на эти 74, из-за чего они появились в таком большом количестве. Срок действия обязательства перевозки будет 180 дней. И у вас будет одна цена. Но если у вас будет срок действия обязательства перевозки 360 дней, у вас будет другая цена. Но вам-то какая разница? Вы через 5 дней улетите и забудете про это обязательство.
Это игры разума финансистов, экономистов, маркетологов?
Да, это какая-то выдумка с целью объяснить разницу в тарифах. Но мы проанализировали всю линейку, внимательно посмотрели и вертикально, и горизонтально, и эконом-классы, и бизнес-классы. Вот эти вот вещи незначительные, для нас непонятные пока, по крайней мере, мы попросим компанию это объяснить в рамках дела. Сейчас с этим разбираемся. Но они влияют на стоимость тарифа в геометрической прогрессии. В геометрической. То есть может цена отличаться до нескольких десятков раз. То есть, ну, несколько десятков, до 10 раз. Ну, примерно 1500 рублей и 15 тысяч рублей. Причем, интересна очень вещь, там есть такая штука, программа лояльности, да, для часто летающих пассажиров. На стоимость билета влияет, сколько баллов вы получите за перелет. Ну, некоторые пассажиры, они не используют вот эти вот вещи. И, может быть, кому-то без разницы, он летал один раз, и эти баллы, они в никуда ему. Но ему все равно скажут, ну вот мы вам продадим по дорогому тарифу, потому что мы хотим, чтобы вам баллы начислили. Ну, эта компания, по сути дела...
Ну, то есть вы имеете в виду ситуацию, когда выбор без выбора? То есть да. Как потребитель оставит такую ситуацию. При этом ни борт, ни то есть сам самолет, ни условия перевозки на нем существенно не меняются. Там ни питания не возникает, я не знаю, какой.
Нет, ничего не меняется. Там, просто вы получаете дополнительные баллы. Или у вас срок действия обязательства перевозки будет другой. Ну, то есть такие вещи экономически, с точки зрения там, затрат перевозчика, они ну, трудно объяснимы. И мы бы хотели тоже услышать позицию компании по этому вопросу. Ну, мы понимаем, что дело не будет легким, это точно, и быстро не разобраться, но вот эти вот вещи, они очень сомнительны.
Понятно же, что перевозчик руководствуется рентабельностью, да? Ну, должный уровень рентабельности. А вот должный уровень рентабельности, ну, у всех же свои представления вообще о должном. Не только в рентабельности, но и в жизни вообще. Так вот, некий оптимальный уровень рентабельности, это предмет контроля как раз антимонопольщиков? То есть как далеко могут аппетиты-то зайти?
Ну, конечно, предмет. С точки зрения злоупотребления доминирующим положением есть такая штука, как монопольно высокая цена. Или, допустим, монопольно низкая цена. Монопольно высокая цена – это необходимые затраты для производства товара, работы, услуги и соответствующая норма рентабельности, разумная. И если
вот где критерии, Александр Владимирович? Вот
это отрасль ее делает. То есть мы исследуем рынок, запрашиваем у участников рынка их рентабельность, смотрим, понимаем, какая рентабельность средняя по отрасли, И можем этими цифрами доказывать то, что цена, допустим, экономически необоснована, и она монопольно высокая. И это все дело мы описываем в своем решении и признаем злободневным доминирующим положением. Каким образом?
Не так много времени у нас остается до конца эфира. Очень хотелось бы хотя бы телеграфно обозначить тему антимонопольщики против коммунальщиков. Кировский район, там повышение, то, что мы уже с вами озвучивали месяц назад, повышение там больше, чем на 50%, да, произошло стоимости тарифа на тепло. Как я понимаю, ушло на март рассмотрение этого дела. Что изменилось за этот месяц? Может быть, кардинально что-то изменилось?
Ну, мы, по крайней мере, получили позицию ответчиков по делу. То есть первые заседания прошли в таком режиме больше ознакомительном, предварительном, с точки зрения того, что компания готовилась почему-то в объеме претензий заявителя. А заявитель, он в целом написал о ситуации.
Компания Т-плюс, да, у нас?
Т-плюс, да, группа компаний даже Т-плюс. Это Пермская сетевая компания, это Т-плюс новое решение и Т-плюс головное. Сейчас же мы ушли в конкретику и конкретно получили ответы, которые тоже мы оценим в своем решении. Почему же было создано это юридическое лицо? Для чего оно вообще нужно было? Как показала позиция ответчиков, оно было создано для получения кредитных денежных средств, которые, в принципе, так и не были получены. Но факт остается фактом. Тариф вырос, люди деньги платили. То есть появился новый посредник, искусственно созданный покупок. Так мы подозреваем, да? Но, тем не менее, мы дело доведем до конца.
Когда точка будет поставлена уже? Когда,
ну, вообще, заседание у нас 6 марта, если память не изменяет. Если мы примем решение выйти на заключение об обстоятельствах дела, это такая вещь, которая, ну, как бы предваряет вынесение решения, там мы описываем все факты, которые мы установили, и определяем квалификацию совершенного нарушения, следующее заседание, может быть, уже принято решение. То есть 6 марта, выходим на заключение, заключение будет изготовлено, ну, уже в апреле там теоретически можно выйти на решение. Но я думаю, что более-менее реальные сроки — это май-июнь.
Довольно длительно.
Ну, да.
Как я понимаю, с другой стороны, вам оппонируют юристы тоже не слабые, наверное.
Ну, так на понимание, 5 человек приходит на заседание, представителей, и каждый выступает, и каждый говорит какие-то вещи. То есть все нужно оценивать, и мы должны подойти к делу объективно всесторонне. То есть не должно быть, конечно же, однобокого расследования, мы все стороны должны выслушать, и, конечно, далеко не слабые юристы ходят от компании ответчиков.
Немаловажный аспект все-таки. На тот момент данное решение было согласовано с теми регуляторами, с теми ведомствами, принимающими решения?
Ну, дело в том, что создание компании, посредника, оно не согласовывается никем. Это внутреннее решение, корпоративное решение группы компаний. Они для себя решили, а нам нужно еще одно юридическое лицо, которому мы сети передадим. Регулятор, он просто дает оценку экономическим затратам, которые в тариф потом будут положены. А мы-то говорим, что эти затраты, они искусственно созданы были. Они были раньше и у ПСК, и у Т-плюса, просто их передали, по сути дела, в другую компанию, создали там дополнительные какие-то вещи, дополнительную добавленную стоимость в виде рентабельности новой, да, снова там управленческий персонал там появился, который тоже нужно кормить, тоже нужно, какая-то инвестпрограмма там появилась, которая тоже, опять же, не была реализована. Вот все это вызывает вопросы. А то, что регулятор там, это уже другое немножко.
Александр Владимирович, спасибо большое за то, что пришли к нам сегодня в студию. Напомню, что прямо сейчас мы беседовали с Александром Плаксиным, руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю. Сейчас реклама, далее вернемся в студию, не переключайтесь.